Сперва один, а потом, глядишь, и с невестою. И, кажется, с предложением своим Демьян поспел как раз вовремя, ибо сестрица, которой он тоже телефонировал, раз уж выпало добраться до аппарата, долго и возмущенно рассказывала, как неправильно себя эта невеста ведет. А ведь еще не жена, точно не уживутся. А в Гизлеве, глядишь, найдется работа толковому ветеринару. Конюшни не так сильно они пострадали. Защита сработала отменно. А будь она в полной силе, поджог вовсе не удался бы. Обман? С ним разберутся. Если Демьян что-то понимал в людях, то Вещерские такого оскорбления не попустят, не говоря уже о ледяной княжне, чье внимание отнюдь не было лестным. То и дело, взгляд ее весьма задумчивый останавливался на Демьяне, и с каждым разом все дольше. И хотелось не то чтобы спрятаться, скорее уж откланяться, пока Демьян не совершил какой-то серьезной ошибки. Все же с манерами у него было худовато, да и вообще... «Стал быть, вы служите?» – спросила княжна столь ласково, что мысль о побеге почти оформилась. «Да». «Кем?» «Жандармом». Она легонько кивнула, будто соглашаясь, что и жандармы нужны. А ведь в высшем свете их, мягко говоря, недолюбливают. «И ранены были?» «Да». «Как?» Демьян поглядел на Вещерского, а тот кивнул, надо полагать, позволяя говорить. «Под взрыв попал». Светлая бровь приподнялась, а вот Василиса посмотрела едва ли не с ужасом. «По собственному следует признать ратозейству. Скорее уж, по неудачному стечению обстоятельств», – поправил Вещерский. «Я читал отчеты и на месте побывал. Если бы не самоотверженность Демьяна Еремеевича и его людей, пострадали бы мирные люди, много мирных людей». «Что ж», – ледяной взгляд потеплел, – «в таком случае рада, что вы успели вовремя». Демьян кивнул. И вновь ожила, оскалилась совесть, напоминая, чего стоило его геройство другим, нашептывая, что, прояви Демьян больше благоразумия, ничего не произошло бы. Сразу следовало задержать всех. И пусть бы досталось ему за самоуправство, пусть бы даже пришлось подать в отставку, может, и с позором уйти, но люди остались бы живы. Его, Демьяна, люди, которые ему верили. «А вас тоже не мешало бы почистить?» Некромант облизал пальцы и зажмурился. «Обожаю клиры!» «И не только их, как вижу», — не удержалась княжна Вещерская. «И не только их. Я вообще поесть люблю. Особенность. Вы берете силу извне, мне приходится тратить свою, а она требует восполнения». Владислав тряхнул светлой гривой, и взгляд его обратился к Демьяну. «И хорошо почистить, весь серым облеплен, как твои-то проглядели». «Так целители не видят, а таких, как ты, мало. Да и сам знаешь, ваши не больно-то хотят с нами работать, потому что требуете невозможного и края не знаете». Это был чужой разговор, отголосок давнего спора, понятного лишь этим двоим. И Демьян посмотрел на единственного человека за столом, пожалуй, общество которого было приятно – и не заставляла ощущать себя случайным гостем в чужом доме. Василиса смотрела на него, и взгляды пересеклись, зацепились. Она неловко пожала плечами, будто извиняясь, что все вышло так. А Демьян улыбнулся, и улыбкой же ему ответили. «И я ему говорил, что невозможно это, а он мне, мол, плохо стараешься, что если бы старался хорошо, было бы возможно. И что с ним, спрашивается, делать? Так сделал же». Некромант пожал плечами. «Сам напросился, я просто врата открыл». А у человека мало что, сердце не остановилось. Чужой разговор шел лениво, спокойно даже. И в этой лености чудилось признание за Демьяном право слушать, будто стал он вдруг своим, что княжичу, что некроманту, что самому дому, который постепенно оживал. «Я ж не виноват, что он к целителям не заглядывал». «Возможно...» Спокойный голос княжны заставил Горецкого отдернуть руку от блюда с пирожными, которое, к слову, наполовину опустело. «Вам стоит поговорить о чем-то ином». «О чем, дорогая?» «О музыке». Это прозвучало так, что стало очевидно, что говорить и вправду будут исключительно о музыке. «Я куплю тебе рояль», — пообещал Вещерский. «Два». «Зачем мне два?» «Один тебя успокаивает, с двумя ты будешь вдвое более спокойно. И пианино, то, на которое ты смотрела, беленькое, за дурные деньги». «Они не дурные. Это вполне нормальная цена для сложного артефакта». Марья отложила вилку с ножом. «Однако, мне кажется, вам и вправду стоит поговорить о делах. Но не здесь. Нам тоже есть что обсудить». Улыбка Василисы поблекла, хотя и ненадолго. Она кивнула и тоже поднялась. «Прошу прощения. Я распоряжусь, чтобы чай подали в кабинет». Некромант все-таки стащил очередное пирожное. В кабинете пахло морем и старым деревом, воском, пивом, которым натирали кожу огромных кресел, отчего та все еще блестела, пусть и покрылась сетью мелких трещин. «Прошу». Вещерский подошел к огромному столу, на котором Демьян, к своему удивлению, обнаружил уже знакомую шкатулку. «Что скажешь?» Некромант облизал измазанный кремом пальцы и сыто икнул, после чего сощурился и снова икнул, покачнулся, подошел ближе. Ноздри тонкого его носа раздулись, а нижняя губа оттопырилась, и вид у некроманта сделался на редкость глупым. Правда, этой кажущейся глупостью Демьян не обманулся. «Интересно. Если бы ты сразу сказал, что будет так интересно, я бы ехал быстрее. Я и сам не знал». Бледные руки потянулись к шкатулке, закрылись глаза, и в кабинете стало до того тихо, что слышно было, как глухо, настойчиво бьется о стекло жирная зеленая муха. «Что это? Можешь сказать?» «Дрянь!» «Я и без тебя вижу, что дрянь редкостная», — отозвался Вещерский. «А если конкретней?» «Конкретней?» Некромант осторожно коснулся крышки. «Так, открывать не стоит. Оно мертво. Все равно не стоит». И Демьян согласился, что определенно не стоит. Нынешний кабинет для изучения бомб совершенно не подходит. Он вообще не стал бы приносить ее, пусть напрочь лишенную жизни, сюда. «Ладно», — руки некромант не убрал, правда, теперь он оглаживал крышку с какой-то непонятной нежностью. «Не буду, только мертво оно давно. Слышал про Шаверский курган?» «Это где археологов засыпало?» «Не засыпало. Точнее, засыпало, но уже потом». Владислав склонил голову и опустился перед шкатулкой на колени. «Ты ведь знаешь, что энергетическое поле не везде однородно? Что, скажем, в пустыне энергетический фон почти равен нулю, как и во льдах севера, или вот в степях. Источники там встречаются столь редко, что само их существование может являться своего рода исключением, подтверждающим правила». Смуглые пальцы сошлись на крышке, ладони обняли бока, и показалось, что шкатулку того и гляди раздавят. Поэтому они пошли другим путем. Сила духов, голоса предков, возможность заглянуть в мертвомир, который там подходит вплотную к миру живых. Его голос звучал низко и заунывно. Хотелось спать, и Демьян ущипнул себя, пытаясь стряхнуть эти мягкие, липкие объятия наведенного, а иначе с чего бы мы засыпать, сна. У нас некромантия считается проклятым даром, а там... Людей, которые были способны слышать голоса предков, и не только слышать, которые умели заглядывать на ту сторону, которые пользовались ее силой, полагали благословленными. Он убрал пальцы и отступил. Мы слишком долго считали их дикарями, слишком сильно пытались подмять под себя, приучить к тому, что сами именуем цивилизацией, чтобы теперь просто взять и признать, что были неправы. Ближе к делу. Ближе? Я провел в степи пару лет, ты же знаешь. Владислав потер шею. «Там совсем все по-другому. Степь полна духов, степь жива прошлым. И сила там есть. Вот только тех, кто умеет ею пользоваться, почти не осталось. На шаверских пустошах жили племена. Разные. Теперь не поймешь, какие именно. Слишком уж разрозненная информация. А искать правду там только безумец рискнет». «Рискнул. Однажды. Это была экспедиция Берядинского. Знаешь такого?» «По нашему ведомству не проходил», – проворчал Вещерский, откидываясь в кресле. «Что? Я не могу знать каждого человека. В империи их миллионы, а голова у меня одна. И та, чтобы уши носить. Извини. Наши Берядинского уважают. Он был магом, обычным, огневик, вроде тебя, обученный.